Йоу, как ты вообще?
Мы задаем третий раз этот вопрос, и третий раз вопрос, все замечательно.
Классно, хорошо, что добрался. Ты уже посмотрел «Дюну»?
Не успел, но читал.
Ты читал, классно. Просто у Дени Вильнёва получилось такое очень эстетское кино, ну, как обычно. И мне кажется, что эта эстетика, она немножечко оттеняет те проблемы, которые там есть, там, с построением мира, не знаю, там, со сценарием. Вот, и интересно, вот где проходит эта грань между «я художник, я так вижу» и сделать какое-то понятное для зрителей кино. Потому что это все-таки блокбастер, а не какой-то инди-фильм, где ставки высоки. То есть понятно, что это искусство, и там рамок как будто бы нет, но как будто не совсем похоже на дизайн. То есть в дизайне вот эта позиция, что «я художник, я так вижу», не совсем, наверное, актуальна. Мне вот интересно, мы еще поговорим об этом дальше, но у тебя есть где-то вот эта грань внутри? Проходит?
Ну, слушай, хороший вопрос. Не знаю, смотри, ну, главная же задача любого блокбастера — заработать денег, так что в общем и целом, если это будет кассово успешно, то будем считать, что все зашибись сработало. Но некоторые произведения становятся популярными чуть позже и зарабатывают много денег чуть позже, как было с Blade Runner, который первый, который провалился в прокате, но потом добрал в домашнем прокате.
Я тут еще имел в виду, именно вот если странслировать это на дизайн, и где вот эта грань, когда ты как будто приносишь какое-то свое видение, и вот я хочу так сделать, и это, возможно, идет вразрез пользователю, то есть как он это понимает.
Не знаю, не было такого. Но обычно, когда ты хочешь привнести что-то, ну, каждый же приносит что-то свое в дизайн. Есть команды продуктовые, они там делают свои продукты, работают над ними, и каждый привносит что-то свое, ну, от логики какой-то, ну, типа, как именно это работает, до каких-то маленьких штучек, фишек, и они обычно, ну, запоминаются людям, потому что это что-то живое, то, что, ну, типа, с тобой как будто раз прорвался и живой человек поговорил. Ну, то есть я к этому отношусь максимально клево, мне кажется, странно противопоставлять эти вещи друг с другом, как будто бы здорово, если твой продукт работает, еще лучше, если он при этом красивый и еще приносит эстетическое удовольствие пользователю, и он кайфует от этого. Вряд ли, ну, то есть не могу себе представить мира, в котором, ну, вот я сделал какой-то крутой, суперинтересный, секси продукт, но он, типа, не работает. Смысла тогда его делать абсолютно никакого, ну, и вряд ли его кто-то выпустит, и он не нужен будет ни зачем. Хотя есть продукты, допустим, где вот это выкручено на максимум, типа, ой, тренажер V1D1, по-моему, или... Сейчас, подожди, боюсь соврать. Да, V1D1. И там все приложение нарисовано сверхвычурно. Ну, то есть там и переходы вычурные, и все вычурное, но оно соответствует цели, типа дизайнеры там выполняют домашние задания, делятся друг с другом, все как бы для дизайнеров, и в этом ключе работает.
Всем привет, это подкаст Who is Plus, меня зовут Артур, я арт-директор AIS. AIS — это компания сервисного дизайна и диджитал-консалтинга, и сегодня у меня в гостях Тёма Циммер, экс-лид-дизайнер Рокетбанка и CPO «Кухня на районе».
Все верно. Всем привет.
Спасибо, что пришел, Тёма. Давай начнем сначала немножечко о тебе. Расскажи, что ты считаешь важным. Вот кто такой Тёма Циммер?
Ты заставляешь ответить меня на вопросы, на которые я сам для себя не дал еще ответ. Ну, то есть, ну, это какой-то большой, сложный
сформировать, мне кажется,
вопрос. Ну, то есть, окей, я человек, я обладаю некоторым набором скиллов, у меня есть некоторый набор моих личностных характеристик, есть еще, наверное, что-то. Количество заработанных денег, проектов, связей личных, деловых. Ну, то есть это все делает меня, плюс контекст, который меня окружает, где я живу, там, в Москве вот работаю. Ну, то есть это какой-то один Тёма Циммер, это не тот Тёма Циммер, который жил в другом контексте, там, на Бали, в Челябинске, неважно. Ну, то есть это чуть-чуть другой Тёма Циммер. Вот, поэтому, ну, что важно обо мне знать? Ну, я занимаюсь дизайном, делаю всякие продукты. Приложил руку к Рокетбанку, Кинопоиску, Кухне на районе. Есть еще куча всяких маленьких проектов, которые не такие известные, но просто я там что-то делал.
Угу.
Вот, CRM-ки, не CRM-ки, внутренние штуки под НДА. Ну, то есть есть какое-то количество штук, которые я делал. Это в основном то, чем я занимаюсь, и, наверное, поэтому меня надо знать или не надо. И я больше чем уверен, что, наверное, не надо. Есть он себе, есть Тёма Циммер, живет себе.
Мне кажется, исчерпывающее описание. Судя по LinkedIn, у тебя филологическое образование. И это правда?
Слушай, ну, сложный вопрос, давай чуть-чуть назад откатимся. Я закончил 9 класс и не верил в то, что я поступлю после 11 в университет. Я плохо учился, и я пошел в Златоустовский металлургический колледж на электрика, проучился там 4 года, даже корочку получил, но электриком я не стал. Вот, я годик походил, подумал, что я хочу делать, люблю книжки читать, думаю, ну, это, наверное, филология. Ну, я поступил в Челябинск на филолога, проучился полгода, понял, что это не то, что я хочу, не понимал, кем я стану, когда выпущусь. Ну, я, в общем, не доучился. Там в LinkedIn неоконченное высшее, типа, но оно почти не начатое, если честно. Я просто пришел туда, посмотрел, чем они занимаются. Но это не для меня история. Я уже тогда дизайном увлекался, пошел работать в студию и фрилансить, и такой, типа, ну...
Вот мне как раз был интересен этот переход от филологического образования к дизайну. Как тебя занесло? Пошел работать?
Слушай, да я вот еще когда электриком был на 4-м курсе, мне уже начало быть интересно вот эта вся история. Обчитался Лебедь-Волководство, такой, блин, я теперь дизайнер. Ну, я знаю, как дела делаются, знаю, как логотипы, там, че кого. Про кернинг услышал, такой, блин, я теперь точно дизайнер. Ну, я не знаю никого в Златоусте, кто знал бы слово кернинг. Ну, то есть я теперь, очевидно, лучший дизайнер в городе. Вот, ну и я начал этим интересоваться, поработал в типографии какое-то время, попечатал визитки, поделал всякие штуки, потом переехал в Челябинск, и, ну, типа, хотелось куда-то пойти учиться, вроде как, ну, 20 лет, надо что-то понять, для чего, чего, кого, но уже в этот момент начали какие-то заказы сыпаться на фрилансе, там один другой знакомый попросил там флайер, еще что-то, сайт. Ну, я вот как-то, в общем, в себя поверил, сделал портфолио, пошел в студию челябинскую, говорю, возьмите меня. Они такие, ну, пойдем. Взяли меня и начал работать. Ну, и там уже не стоял вопрос, то есть я уже и работаю, и профессия есть, и, в общем, не совсем понимаю, насколько я филолог, не насколько, наверное, 0%, поэтому не доучился.
Окей. После Челябинска случился Рокетбанк, или это какой-то там был еще огромный и долгий перерыв?
Период в 5 лет, когда я пробовал всякое, вот рассказывал до записи подкаста, участвовал в реалити-шоу, пытался запустить один свой бизнес, потом запустил свое дизайн-агентство, мы аутсорсили дизайн для ребят, которые работали за рубеж в 2014 году, все немножечко пошатнулось, мы решили идти на внутренний рынок, челябинский, зря, просрали все бабки, которые успели накопить, и с долгами в 2015-м я переехал в Москву, такой, типа, ну, привет, столица.
С чистого листа.
Ну да. Там не получилось. Думаю, пойду в найм, посмотрю, как работать буду. Зашел в одну компанию, потом поработал в Босфоре, и вот после Босфора пошел уже в Рокетбанк. Ну, то есть это какой-то внушительный кусок жизни.
Окей, давай тогда поговорим как раз про Рокет. В каком-то смысле вы были такими рок-н-ролльщиками? Ну, или, не знаю, как сейчас говорить, рэперами. Каково это было делать вот что-то такое новое, что идет, наверное, вразрез рынку и каким-то принятым паттерном?
Я совру, если скажу, что это было неинтересно. Это было очень интересно. Ну, в плане того количества свободы, которое было в Рокетбанке, не было нигде, в принципе. Ну, то есть ты просто делаешь какие-то штуки, тебе ни с кем их не нужно согласовывать, ты просто такой, блин, это пиздато. Пацаны, пойдемте сделаем пиздато. Были плюсы у такого подхода, были минусы. Бизнесом это назвать довольно сложно. Ну, правда. Ну и опять же, давай маленький офф-топик, не знаю, есть ли у тебя это в вопросах или нет. Я пришел в Рокетбанк, когда, ну, типа, переделывали как раз новое приложение. Я пришел уже под конец этого процесса, то есть там был Сережа Семенов, Антоха Бондаренко, был Костя Аверьянов, они вот начинали этот процесс с Сережи. Потом Сережа ушел, продолжил это Костя. Потом, прямо перед выходом нового приложения, Костя свалил в кухню, а я вот выпускал новое приложение, нанимал дизайнеров, развивал это приложение еще года полтора, и потом вот все закрылось. Ну, то есть какие-то основные штуки там, механики, навигации, это все ребята придумали без меня, но там ситуация была ровно такая же. Главное, чтобы Олег Козырев поверил в то, что это вообще возможно, и захотел такое сделать, все дело за малым сделать.
Мне кажется, что нужно обладать смелостью, чтобы вот делать такие штуки, и особенно в такой консервативной сфере, как банкинг. И что придавало тебе уверенности в своих решениях?
О, это, ну, сложный вопрос. В моем конкретном случае, ну, все просто. Я немножечко тупой и бесстрашный. Ну, то есть просто делаю какие-то штуки, которые мне нравятся. Да, безумие, отвага. Ну, то есть клево. Ну, нас же окружали тоже люди. То есть нельзя сделать банковскую фишку в вакууме, просто нарисовать дизайн. Ну, ничего с этим не произойдет. То есть тебе нужно убедить как минимум, ну, то есть бизнес, юристов, тебе нужно убедить разработку, тебе нужно, ну, то есть... со всеми договориться и дотащить эту штуку до продакшена. Ну, то есть, очевидно, ей будут пользоваться все эти ребята, с которыми ты разговариваешь, потому что у всех Rocketbank. И, ну, типа, они тебе зададут вопрос, что-то нихуя непонятно, что-то за хуйню ты нарисовал. Такое бывало, пошли, перерисовали, сделали, заебись. Ну, то есть, когда все верят, уже мы такие, ну, выпускаем. Бывали... Ну, смотри, то есть Rocketbank как основа, как приложение, его там Олег с ребятами сделали, но потом, ну, типа, его же нужно развивать, всякие фишки, там, деньги до зарплаты, еще что-то мы там напридумывали, всяких там копилок интересных, куча всякого было, и вот с этим, допустим, приходит какой-то один чувак, которому вот приперло, он хочет сделать такую фишку, ему свербит, и по бизнесу это сходится, по бизнес-показателям все это нам принесет денег, давайте делать. Он приходит с нами, и мы начинаем какую-нибудь штуку придумывать. И обычно придумывали интересно, потому что есть заинтересованный чувак, который по бизнесу, по бизнес-логике все прочитал. Есть, ну, дизайнеры сильные, которые могут это реализовать. Есть программисты сильные, которые могут всякую историю там с 3D в приложении, вот это все.
У меня как раз следующий вопрос, он вытекает из этого. Было ли что-то, что вы придумали, какая-то новая фича, вообще невероятная, и никак не могли ее вот донести там, до разработки, до каких-то продукт-оунеров, что она точно нужна?
Нет, такого не было.
Нет. Двери были все открыты.
Слушай, там бывали некоторые сложности. Допустим, мы запускали, когда новый Lendos под новое приложение, он там весь крутился, вертелся, был красивым безумно, но на мобильной версии, ну, мы затрахались. Если честно, мы делали месяц эту мобильную версию, там не срасталось много штук, мы ее очень сильно порезали, урезали, убрали половину красоты. Но, в общем, ну, все равно запустились, люди как бы не видели то, что мы там выбросили, поэтому вроде нормально приняли. Но бывали штуки, которые, да, сложно реализовать, невозможно или, ну, типа, нецелесообразно. Ну, это такое бывает в бизнесе.
Ну, это даже вот про такие фичи, которые как будто бы не нужны, там, типа, озвучка орками, что-то такое.
Слушай, ну, безумия в нашем приложении хватало. Ну, просто да. Штук ради штук, которые, ну, захотелось. Ну, они отличают. Люди видят в этом какую-то... Ну, то есть это не корпоративная движуха, когда с тобой очень обтекаемыми фразами разговаривают, и не дай бог что-то там тебе честное сказать. Ну, такого там нет. У нас руки развязаны в этом плане. Все было сильно проще. Мои заслуги в том, что что-то красиво, интересно получилось. Ну, посади любого хорошего дизайнера, даже из интерпрайза, из продукта, из агентства, пофигу, в хорошую среду, где, ну, типа, такое поддерживается, такое всем нравится. Он начнет выдавать примерно похожий результат. Ровно такое со мной было. Я вполне средний дизайнер, пришел в Rocket, помогать мне закинули в комфортную, клевую среду, и я начал расти. Ну, то есть это интересно, это круто, но мои заслуги в этом... Ну...
Мне кажется, ты скромничаешь.
Не, правда, ну, то есть это очень сильно влияет. Это можно, ну, может быть, показаться, я, типа, скромничаю, там, пытаюсь как... Не, это правда клевая среда абсолютно, и ты приходишь туда, и у тебя получаются клевые штуки, не потому что ты какой-то классный, а потому что тебя поддерживают, и, то есть продукты, вот ты говоришь, что, типа, доказывать какому-то продукту, нет, ты к тебе продукт приходил, он такой, блин, у меня есть какая-то бомбическая штука. В нее особо никто не верит, но если мы ее сейчас красиво реализуем, покажем пацанам, разработка в это поверит, можно будет с юристами, понимаешь? И запуститься. И вы вместе делаете какую-то штуку, вот это важно. Ну, то есть, и поэтому получаются какие-то клевые результаты.
А были ли какие-нибудь такие прям космические идеи, которые так и остались идеями? Потому что непонятно было, как это делать или...
Ну, слушай, у меня вот была идея, что можно все твои платежи, которые ты сделал, отменить. Ну, то есть
типа
у меня вот такое...
Стереть историю?
Не, просто отменить, и тебе возвращаются бабки.
А, ну это, наверное, сложно.
Ну, то есть невозможно.
Невозможно.
Вообще, но, короче, мы приближались к решению этой задачи, но это было очень рискованно, и нас могли наказать. Ну, типа, регулирующие органы. Но как идея вообще, ну, то есть очень клевый интерфейс, который тебе позволяет, ну, типа, минимизировать цену ошибки. То есть ты не потратил там 100 тысяч рублей, миллион, ну, типа, нечаянно, кому-то отправив на цифру ошибившись. Ты можешь там, типа, раз отменить. Это, ну, мечта. Вот отлетевшая идея, которая никуда не сошла. Ну, такие бывали.
Хорошо. Rocket — такой продукт, который как будто очень сильно провязан с образом бренда. И Как у вас это было устроено внутри? То есть влияла ли продуктовая команда вот на брендинг, или, может быть, он наоборот, он как-то влиял, может, помогали как-то, коллаборировались?
Ну, смотри, что такое Rocket? У нас был дизайн в маркетинге. Uh-huh. Ну, как у всех команд, есть отдельно маркетинг, отдельно перформанс, отдельно продукт. И вот продукт с маркетингом немножечко в параллельных вселенных uh-huh. жили. Когда пришел я, мы начали потихонечку дружить. Вот под конец существования Rocket Bank даже шрифт вот сделали. Он был как раз на то, чтобы сблизить брендинг маркетинга и брендинг продукта, чтобы это была какая-то одна история, чтобы и на сайте, и в лендосах, и в приложении прослеживалась какая-то штука, но не срослось. Но в общем и целом это немножечко такие, знаешь, две штуки, которые разделены. То есть ребята в маркетинге угорают, отжигают по-своему, у них там свой мирок, мы так чисто помогаем им что-нибудь, ну, типа, реализовать, если это затрагивает приложение. Либо, наоборот, мы придумываем какую-то фишку, приходим в маркетинг, говорим, блин, так с онбордингом было, у ребят был ресурс сделать 3D-шки красивые с летящим кораблем космическим. Это было красиво нарисовано, в это все поверили, мы просто вот маркетинговыми ресурсами сделали половину, вот эти рендеры секвенциями, потом их пошли, зафигачили, получилось невероятно красиво. Вот. Но это вот на маркетинг помогало. Бывали всякие штуки, когда мы просто собирались всей дизайн-толпой, там делали эти дизайны карт для...
Это у меня как раз следующий вопрос.
Ну да, то есть, ну, пришел чувак такой из маркетинга, давайте ебанем прикольные карты. Ну, все пошли делать, ебанули клевые карты. Ну, это, этим было клево пользоваться, это интересно. У тебя всегда разные обложки. Клево.
Мне кажется, это даже, ну, даже интерфейсному дизайнеру хочется иногда что-то похулиганить такое порисовать, и вот классно, когда такие коллаборации случаются.
Да, ну, в этом плане хорошо было в Rocket, что можно было применить свои... Ну, вот чешется тебе перерисовать все иконки.
Угу.
Идешь, перерисовываешь все иконки, и чешется тебе что-нибудь там вот сделать прикольное в 3D с клевой интеракцией, вот. Идешь и делаешь. Это, еще раз повторюсь, плохой бизнес-план, если ты строишь бизнес, но ну, как бы для силы бренда, для того, чтобы люди любили твой продукт, это какие-то важные штуки, ну, что люди такое любят, потому что они нигде такого не видели, приходят, чего, так вообще можно было, почему другие так не делают, ну, в смысле.
И у вас в один момент случился некий такой мягкий ребрендинг. Ты уже вот говорил про шрифт, у меня как раз вопрос про шрифт. И он вот появился фирменный.
Угу.
Расскажи, как это случилось? То есть вот продуктовая команда, она как-то участвовала в его создании, там, составляла какой-то ТЗ?
Это моя инициатива личная.
Вот, раз твоя инициатива, расскажи, интересно.
Ну, то есть никому это, в общем-то, не нужно было, потому что, ну, у ребят в маркетинге были свои цели, там, привлечение клиентов и вот это вот всего, они их достигали какой-то, ну, своей деятельностью, то есть у них там были разные акции, лендосики, еще что-то, и все в разноебицу, и все как бы, ну, то есть им все нравилось. Типа, все окей, ну, нормально, используем все шрифты, которые только можем, вообще пофигу. Получалось немножечко, ну, то есть когда в маркетинге было там 4-3 дизайнера, оно работало, когда их стало там 10-15-20, то сильно начиналось прям разноебиться, это ничего не держало, не было никаких принципов. Ну, и я знал Сашу Черепанова, и мы с ним делали как-то раз шрифт. Я знал, что он такое может, позвал его, и мы параллельно с тем, как делали шрифт, еще несколько лекций внутри Саша читал про шрифт, типа, что такое шрифт, что такое там гротеск, антик, вот, закрытый, открытый, что такое, как его дотягивает, что за выносные элементы. Ну, то есть проводил ликвидацию безграмотности в Рокетбанке, и это был процесс, с одной стороны, мы плотнее связывались с маркетингом, ну, типа, вместе делали какую-то штуку, и у нас появлялся инструмент связать какие-то отдельные разрозненные части, типа, там, сайта, приложения и некоторых маркетинговых активностей в одно. Ну, то есть, очевидно, плюсов было бы много, то есть и повышение узнаваемости, и это наш шрифт, за который нам не нужно никому платить, никто не придет, если мы 10 тысяч первого пользователя пригласим в наше приложение, то никто к нам не придет с требованием заплатить на много миллионов денег. Мы хотели купить аэропорт у ГНЭ Багдасарян, но мы не сошлись по... Еще раз, так... Мы даже не по деньгам не сошлись. В принципе, это было пофигу, сколько платить. Она просто выставила одну цену. Мы такие, да, окей. А потом она, не знаю, почему такая, выставила в два раза большую цену. Мы такие, блин, ты, конечно, создала этот шрифт. Он клевый, ты классная, но, типа, что ты сразу ну, не выставил этот счет? Мы бы его оплатили вообще без вопросов. Но ты как бы с нифига поднимаешь стоимость, не обосновывая. Мы такие, блин. Ну, видимо, нам нужен свой шрифт, ну, типа, и чтобы и он отражал правильно наш дух, и чтобы связывал маркетинг, продукты, остальные все в одно, и чтобы мы были уверены, что к нам никто не придет. Вот какие-то такие три причины сложились, и мы начали его делать. Сделали довольно быстро, месяца 3-4. Прошло итераций 10, мы замучили Сашу. Но он сделал все восхитительно хорошо, горжусь шрифтом, клевый получился. Очень жалко, что не получится его нигде использовать. Но там через 5 лет, по-моему, истекают эксклюзивные права у Kiwi, и после этого Саша сможет его там как-то зарелизить. Вот. Но 5 лет его нигде нельзя будет увидеть в паблике. Такая история.
Но он же такой вот акцидентный получается, такой ультравайт, и понятно, как его в коммуникации использовать, но он у вас и в интерфейсах был или нет?
Да, мы хотели к нему в пару разрабатывать чуть-чуть поспокойнее шрифт, ну, типа,
интерфейсный
поджать, какой-то. Чуть-чуть поменьше акциденции, ну, но чтобы он был характером именно вот в ту сторону, потому что найти такое, чтобы он, знаешь, и акцидентный, и наборный, и они оба сочетались, такое, ну, можно, так делают, ну, типа, но гораздо смув движение — это прям разработать такие шрифты, они будут по происхождению очень гомогенные, даже если будут, ну, там разного начертания.
А чем больше всего гордишься в Роскете из того, что сделал там?
Блин, я вообще не особо горжусь тем, что я сделал. Ну, из прикольного там были, ну, вот клевый онбординг сделали, такого никто не делал. Сделали клевый шрифт, супер, мне очень понравилось. Ну, с сайтом я вот прикалывался там с горизонтальным скроллом. Вот эта вся история. Блин, это было очень смешно. Ну, то есть это было клево просто потому, что так никто не мог себе позволить сделать черный банковский сайт с горизонтальным скроллом и кучей 3D-шек. Что вы, что там объелись? Но это людям и нравилось. Люди приходили, они видели что-то абсолютно вообще из другой галактики, другого уровня, другого обслуживания. И, ну, людям это нравилось. Люди за этим и приходили, за вот таким отношением банка к себе. Вот этим, ну, сложно назвать, но нет такого, что я встаю с утра и типа такой, у меня гордость распирает, что я это сделал. Ну, было клево, ну, интересно, мне понравилось, хотел бы еще что-нибудь такое поделать.
Окей, не знаю, наверное, сложно в это поверить, потому что ты рассказываешь про такую вот атмосферу в команде, но бывали ли какие-то вообще жесткие факапы? Если бывали, то как ты с ними справился? И как бы справился сейчас, обладая вот текущим опытом уже?
До каких-то факапов. Ну, смотри, для меня было жесткое разочарование, когда Rocket Bank закончился. И для меня это проеб топ-менеджмента. Ну, то есть они там не договорились и пустили под откос отличную штуку, которую можно было вытянуть в бизнес уж 100%, ну, типа, убивать ее, чтобы что. Ну, типа, все потратили кучу миллионов денег, очень много миллионов денег, и ничего не произошло. Ну, то есть топ-менеджмент вообще должен был договориться так, чтобы оно не ушло в никуда и что-то куда-то как-то. Они не справились. Для себя я сделал вывод, что, блин, ну, надо идти в топ-менеджмент и сращивать такие штуки, чтобы клевые штуки прорастали дальше, они не исчезали, они должны расти, приносить много денег, новых пользователей. Ну, типа, я ощутил себя в тот момент максимально бессильным, без возможности что-то изменить. Ну, то есть кто я? Я дизайн-лид в продукте, то есть я отвечаю за дизайн продукта. Что-то я могу сделать, если не договориться топ-менеджмент один с топ-менеджментом другим, это вряд ли. Ну, то есть никаких возможностей повлиять на это нет. И потом я вот пошел в Кинопоиск и столкнулся еще раз с тем же, хотя думал, что избегу этого, потому что, типа, я вырос, я теперь арт-директор, у меня больше влияния, нифига подобного. Недостаточно. Вот сейчас в кухню пошел Chief Product Officer, это, типа, чувак, который прям ответственный за продукт, он отвечает там за метрики, за то, куда дальше идем, за стратегию, ну, то есть вот все бразды правления в моих руках, иди попробуй что-нибудь сделать. Ну, то есть гораздо, ну, просто обсуждать вот эти все истории, там топ-менеджмент обосрался, они все, ну, плохие люди, гандонные пидорасы. А я вот сижу у себя дома на кухне, и у меня получится зашибись сделать. Я, ну, такой, типа, блин, да, я действительно считаю, что они не правы. Получится ли у меня что-то сделать, не знаю. Наверное, получится, я в это верю. Леша Колесников, фаундер кухни на районе, вот тоже верит. Он мне отдал ответственность, сказал, вот тебе кучка ответственности, иди неси. Вот я понес. Ну, то есть, и сейчас вряд ли будет такое, что мы там как-то не договоримся. Это моя работа теперь договариваться, то есть, ну, решать такие проблемы.
В общем, случился какой-то такой щелчок, что ты понял, что тебе интереснее и важнее как будто вот на уровень выше влиять на вот это все продукт.
Ну да, мне очень важно, чтобы то, что делалось, оно доходило до людей. То есть если это не доходит до людей, то смысл тогда этой обезьяньей деятельности. Ну, то есть можно просто дома посидеть и ничего не поделать с тем же результатом. как будто просто трата жизни впустую. Не хотелось бы такого делать. Ну, то есть я прожил в Рокетбанке 2 года. За это время мы сделали дохренище всяких штук, которых сейчас, в принципе, физически не существует. Ну, то есть их нет в природе нигде и больше не встретится. Все. Очень обидно. Ну, то есть не хотелось бы такого больше никогда не допускать. Ну, то есть хочется, чтобы красота прорастала дальше, доходила до людей, и люди, ну, типа, взаимодействовали с ней и как-то так взаимодействовали. Ну, для меня важен импакт, который я оказываю на окружающий мир. Хочется делать что-то, ну, действительно классное, влиять как-то на мир, а не просто рисовать интерфейсики красивые на дрибу. Ну, то есть для меня это как-то, ну, типа, ну нарисовал ты, и чего.
Окей, мы еще вернемся к кухне. Закончим с Рокетом. Ты там был тех... А, дизайн-лидом. Mm-hmm. Ты уже, наверное, нанимал ребят,
да,
в команду.
Да, всю новую команду Рокета.
Да, и расскажи вот вообще о команде, как вы подбирали людей, потому что ты часто говорил, что вы такие по вайбу их как-то подбираете. И как вы это понимали, как бы на собеседовании или это потом как-то раскрывалось?
Ну вот смотри, есть ребята, которые... Ну, первый, по-моему, я Филиппа Проня нанял, он сейчас работает в Альфа-банке и ответственен за вот новый 3D-дизайн Альфа-банка. Это вот mm-hmm. он делал с командой, с ребятами. Там много чего из Рокета немножечко перекидывалось, но, в общем-то, и здорово, красота должна mm-hmm. дальше жить. И, ну, типа, я его увидел на курсе у Сережи Гальцева на защите. Смотрю, челик очень круто делает интерфейс и рассказывает очень связанно. Я такой, блин, ну, надо забирать. Подошли, пообщались, он такой, Рокет, да, конечно, пойдемте. Потом других ребят также. Ну, то есть, по-моему, было сложно только с Дашей Калининой, потому что она пришла к нам из Мейла, из Geekbrains, то есть он не прям какой-то суперсильный дизайнер, и она сделала тестовое задание, ну, типа, средненькие. Но есть какой-то, знаешь, как будто может больше, как будто есть какой-то зачаток, ну, то есть видишь, ну, недожато.
Надо смотреть, каким дизайнер будет в будущем.
Я, собственно, попросил, говорю, слушай, а давай вот ровно то же самое, только на всю катушку, вот прям по кайфу, чтобы вот прям с рок-н-роллом, с угаром раскрывайся. Ну, то есть она внутри себя закрылась и какие-то очень понятные решения давала. Потом после второй итерации она прям улетела в космос. И вот после этого теста я такой, да, ее можно брать 100 пудов, спокойно, без тормозов, фигачит куда-то в космос, и оно еще работает и клево выглядит. Ну, важно было, а, чтобы был клевый уровень, б, чтобы нормально было общаться, с общий уровень юмора, наверное. Ну, типа, мы там все шутки шутим, веселимся, проводим большую часть нашей жизни, хотелось бы с клевыми ребятами это делать.
И мне кажется, ты ответил на следующий вопрос. Это что для тебя самое главное в команде, с кем бы ты никогда не стал работать?
Ну да, в общем, для меня очень важно, чтобы в команде все хотели делать клевое дело. Очень не круто работать с чуваком, которому на все похер. Ну, то есть вот он mm-hmm. сделал какую-то штуку, и такой, да мне похер.
Причем это сразу видно, похер. Что ну, как будто не включено.
Ну да, и ты такой, типа, да поднял, там клевый штуку сделал. Он такой, как будто мне не о чем с такими ребятами разговаривать. Ну, иногда сам бываю таким, ну, как-то, знаешь, без сил к тебе кто-нибудь даёвся, такой, да-да-да-да-да, давай завтра. Ну, я просто на завтра перекидываю, и завтра я уже буду бодрый, и мы с тобой обсудим. Но вот если постоянно ты такой, ну, как какашка, ничего не хочешь делать, и ты просто амебно существуешь по жизни, абсолютно реактивно реагируя на все входящие штуки, то, ну это вряд ли мне будет интересно.
А были ли какие-то проблемы, с которыми ты столкнулся, вот, став лидом? Или тебе это так легко удалось, и ты к этому шел?
Слушай, мне было немножечко полегче, потому что у меня уже была своя компания, mm-hmm. и, ну, да, она развалилась, но опыт какого-то там руководства был, пусть там 2-3 людьми, но мне было чуть-чуть полегче. Сложности, да, были, ну, то есть, когда ты дизайнер и отвечаешь за себя, свои руки, и то, как ты построишь взаимодействие с конкретным заказчиком, ты можешь вот на всей цепочке повлиять на что-то. Когда у тебя есть какой-то другой человек, который должен выполнить штуку, которую ты задумал, а тебе нужно ее объяснить, и чтобы он сделал, возникает какое-то количество проблем по этому mm-hmm. поводу. Плюс возникает количество проблем больше, если дизайнера больше, чем один. То есть их нужно еще как-то совместить в какие-то команды функциональные, чтобы они друг другу не мешали, чтобы дополняли, чтобы не было каких-то срачей. Ну, то есть, и чем больше команды, тем ну, просто сложнее настроить это взаимодействие. Ну, у меня настолько большой команды, наверное, и не было. Ну, то есть там не было 100 человек, там было 7 человек, и с ними вполне в одном помещении можно общаться, делать клевые штуки. Ну, мне кажется, это просто. Ну, каких-то суперсложностей не испытывал. Бывало там, ну, сложно было, что у нас была вот одна девочка, и ей некоторые штуки были немножечко ближе к сердечку западали, и она некоторое время вот просила, говорит, можешь поговорить с Филиппом, он вот так, ну, типа, шутит. Он как, это смешно, но немножечко обидно, давай вот как-то... Ну, мы пошли с Филиппом, поболтали, я говорю, слушай, чувак, если ты будешь шутить так со мной, я буду верещать, как сучка, мне будет очень весело и интересно. С Дашей давай поаккуратнее, ну, типа, чуть меньше арбузинга, прессинга, ну, типа, все-таки в одной команде работаем. Ну, он как-то немножечко подосадил, и стало хорошо. Ну, то есть очень важно смотреть на взаимоотношения людей в команде, потому что иногда можно на раннем этапе словить вот эти штуки и выправить их до того, как они уже, ну, знаешь, спустя полгода будут уже ненавидеть друг друга и кидаться хуйцами за спиной друг у друга. Вот до этого доводить нельзя. То есть желательно сразу как-то порешать на добром и двигаться дальше.
Атмосфера в команде самое главное.
Да.
Окей. У тебя есть выступление «Этика и эстетика».
Есть.
В котором ты говоришь о важности вот эмоций вот этом человекоориентированном дизайне. Классное выступление, мне там тоже многое что отзывается. И остались ли вот эти принципы, которые ты там говоришь, при тебе сейчас? Или они, может быть, как-то видоизменились?
Смотри, во-первых, начнем с того, что мне не нравится это выступление целиком и полностью от начала и до конца. Это максимально сумбурное изложение того, о чем я думаю. То есть я пытался все это в какую-то структуру выложить, понятную, о чем я говорю, но в итоге нихера не получил. Ну, то есть все равно это какой-то сумбурный бред, который я выкрикиваю в каком-то порядке, и ты вряд ли что-то из этого вынесешь. То есть тебе нужно прожить эту историю. И, отвечая на твой вопрос, это со мной всегда. То есть ты не можешь это вытравить из себя. То есть ты вот такой человек. Ты специалист, ты профессионал. У тебя есть какая-то твоя внутренняя профессиональная этика. То есть ты не можешь себе позволить сделать некоторые штуки, потому что это будет тебе, ну, прийти противно. То есть если ты сделаешь там говёный интерфейс, то ты спать не сможешь. Ты такой, типа, блин, ну, можно было нормально. Ну, пошел, переделал, и когда уже такой, все, вот это я готов отдавать. И, ну, многие же недооценивают силу диджитала, ты влияешь по факту на жизни очень многих людей, и то, что для тебя просто нарисовать попапчик с ошибкой, для кого-то это жизненная ситуация, которая сейчас срослась очень криво и неправильным образом и доставила ему боль. То есть если ты чуть-чуть глубже подумаешь про эту ситуацию не как попап, а как, ну, типа, человеческая история, ты профессионал станешь лучше. Ну, то есть ты будешь грамотнее продумывать вот эти сценарии использования твоего продукта. Но и как человек ты станешь лучше, то есть ты, ну, ты не просто про себя думаешь, ты думаешь про каких-то людей вокруг, и тебе важно, чтобы им было клево, комфортно. Ну, то есть от этого вряд ли можно, ну, избавиться. То есть для тебя это либо важно, либо нет. Ну, то есть некоторым людям вообще насрать на это. Ну, типа... Он делает кирпич. Не знаю, ему важно, чтобы кирпич был клевым. Но у него, мне кажется, тоже вот у профессионалов есть своя этика. Что бы ты ни делал. Кирпичи, унитазы, шприцы, не знаю. Вот что-то ты делаешь, оно как-то, ну, используется в жизни других людей. Если ты лучший в своей области, то ты неизбежно сталкиваешься с вот этими вопросами эмпатии, этики, эстетики. То есть это какие-то штуки, которые, ну, твои рабочие инструменты, по сути. И... Не знаю, мне хотелось бы верить, что вот всякие ведущие компании, они вот, ну, типа, там есть такой человек, который транслирует это на всех остальных. Но, может быть, нет, наверное, не знаю.
Нет-нет, по крайней мере, должен быть такой человек. Если где-то нет, он там должен появиться. Мне кажется, ты напрасно говоришь, что сумбурно, потому что, ну, как бы мысль была понятна, о чем ты говоришь.
Вот... Мне нравится, наверное, что ты так это воспринял, потому что, ну, мысль-то супер простая, и вот, как и все клевые мысли, они все очень простые, пока ты не начинаешь их делать. Ну, то есть, что значит для тебя быть вот таким чуваком-дизайнером, ну, типа, обладающим эмпатией, у которого есть внутренняя этика, которая, ну, направлена на эстетику, на выражение его внутреннего. И вот ты все это делаешь, тебе тяжело в процессе. То есть ты вместо того, чтобы нарисовать один раз, ты рисуешь 10 раз, 20, 100, и это все выкидываешь как шлак, потому что тебе все не нравится, потому что ты подходишь к этому по-другому. Это не... Ну, тяжелее, да. Ну, типа, поговорить про это, ну, на словах все львы толстые, а по факту... Ну, то есть... Не знаю, как по мне, даже вот в больших продуктовых командах, то есть у тебя все равно есть возможность как-то повлиять на что-то и сделать какую-то крутую штуку. Тебе это гораздо тяжелее сделать, но если ты это сделаешь, ты будешь внутри себя чувствовать хорошо, и ты познакомишься с людьми, которые умеют такое делать, и в будущем ты будешь такие штуки делать, значит. То есть у меня нет никакого другого пути, я просто так живу. И хотелось вот какими-то вот фразами, чтобы они сложились в цельную какую-то историю. Видимо, получилось. Не знаю, я боюсь пересматривать свои выступления и всякие штуки. Один раз пересмотрю, так... Все не так, как хотелось. В голове-то я там... Ого, как рассказал. А по факту, ну, что-то получилось рассказать.
Это всегда так. Окей, а вот спустя годы, когда уже понятна судьба Рокета, не кажется ли тебе, что, возможно, вот эти принципы, о котором ты говоришь в выступлении, ну, как будто слишком ими сильно увлеклись, и они какую-то злую шутку сыграли? Либо это не успех вообще в другой плоскости лежит, и вообще не об этом речь? Это вот, как ты говорил, топ-менеджмент, все дела?
Ну, смотри, тут есть... правильные решения, ну, то есть решение может быть правильным и неправильным, uh-huh. и последствия могут быть хорошими и плохими. Ты можешь принять правильное решение, но прийти к хуевому результату. Такое бывает, допустим, ну, во всяких играх. Ты можешь uh-huh. принять решение вывести какого-то человека на поле, и он хуево сыграл. Все будут винить тебя за хуевое решение, но решение это было правильным. Но результат хуевый. Поэтому я считаю, что решения были абсолютно правильные, и мы... Не то чтобы, знаешь, как вот в компаниях, типа, у нас есть миссия, ценности, стратегии, и все носятся с этим. Да никто об этом вообще не говорил. Я вот специально для выступления как-то попытался сформулировать, вытащить это все из людей, окружения, и как-то сформировать в какую-то понятную повестку.
Формализовать. Но,
да, не было такого, что мы приходили с утра и читали, там, мы должны быть. И, ну, не, просто мы так жили, и, типа, никто на это прям основного акцента не делал. Ну, мне кажется, решения были приняты правильные, и вряд ли решения продуктовой команды как-то сильно могли плохо сказаться на бизнесе. То есть, ну, все, что мы делали, оно приносило деньги, мультиплицировало, ну, типа, бизнес. То есть приходило там 1000 клиентов, они тратили столько-то, пришло 2000, тратят теперь вот столько-то. Продуктовая команда молодец. Ну, то есть там сложно как-то сделать какую-то штуку, которая прям сильно въебется. Ну, то есть было сложно поначалу, когда мы выступили вот с новым абсолютно приложением, и люди это в штыки восприняли, и было ужасно. Первую неделю, когда лилось говно отовсюду, и все ненавидели новый дизайн Рокета, и дизайнеры уроды, и выкиньте их на улицу и уничтожить. Это было сложно.
Я, по-моему, помню, ради этого даже завел карту Рокета, чтобы посмотреть, как это приложение выглядит. Настолько было интересно. Как считаешь, возможен ли такой банк, ну или даже не банк, а продукт, как Рокет, сейчас вообще появится на российском рынке? Или это уже...
То вполне...
вполне.
Слушай, мне притят разговоры, что типа этого больше никто, господи, камон, еще и не такое будет. 10 раз, 20, 30, 40. Ну то есть всегда будут находиться люди, которым что-то прям, ну, сильно не нравится, знаешь... По сути, Рокетбанк же — это вот несколько людей, там, типа, Олега Козырева, там, Леша Колесникова, Провизион, вот, которые собрались, и их прям бесило что-то. И был
сейчас
какой-то фронтмен,
как надо.
Они, типа, такие прям, так, это должно быть вот так и никак иначе. И транслировали эту штуку, и оно нарастало на их видение, и к ним приходили чуваки с таким же видением, и все это вот формировалось вокруг. Если вдруг возникнет какая-то другая команда, которая будет также собираться с такими же схожими штуками, ну, у них получится схожий продукт такого же качества. Ну, вполне свободно, такое может быть, я допускаю и очень хочу.
Тоже хочется в это верить. Хорошо, дальше был Яндекс. Чем ты там занимался?
Был арт-директором мобильного приложения Кинопоиска. Я пришел в медиасервис, и меня позвал Мирдан, говорит, нам нужно, вот у нас приложение лет 5 не обновлялось. Нам бы его как-то оживить, потому что мобилка — важный канал, и он сейчас работает как-то, типа, в какой-то момент давно Кинопоиск, еще старая команда продавала Кинопоиск в Яндекс, и они сделали мобильное приложение, чтобы повысить капитализацию. И оно сделано, ну, как-то, с каким-то кодом, и живет 5 лет с оплатками, с вот этим всем. Это все нужно менять, обвешивать метриками, смотреть, переделывать. Большая задача, где нужен, ну, просто вот специалист, которого закинул, и он будет там разгребаться. Вот он, в общем, Мирдан меня взял, говорит, вот это тебе.
А тогда и уже был Кинопоиск HD? Ну,
да,
это
да.
Это прям под него, получается, дело?
Ну, не совсем. Моя основная задача была быстрее переделать мобильное приложение, ну, по максимуму. Вот. То есть, чтобы везде появилась аналитика внятная, везде появился новый код быстрый. Ну и вносить какие-то штуки, которые будут помогать прокачивать другие команды, типа, знаешь, шеринг на большие экраны, до меня его не было, а потом он появился, и это нам дало какой-то буст, ну, типа, гораздо удобнее с телефона искать фильмы, а потом их отправлять на экран, чем искать там с пульта. Это как бы две разные истории. Вот таким, да, занимался мобильным приложением.
А как сравнишь свой опыт вот такой корпорации с предыдущим?
Было тяжеловато. Ну, еще учитывая, что я, ну, Рокетбанк закончился ровно в момент начала пандемии. То есть я ушел из Рокетбанка в начало пандемии, все сели по домам, и я вышел в Яндекс медиасервисы, не выходя из дома. Ну, то есть я, типа, вышел на новую работу, никуда из дома не выходил еще много месяцев. Было и тяжело, и потому что я никого не вижу, никого не чувствую, ни с кем. Ну, было очень странно. Я, тем более, не фанат был до ковида удаленной какой-то работы. Мне всегда, наоборот, нравилось приходить в офис, там куча людей, куча коммуникаций, куча всякого можно поделать. А дома я как будто прям зачах. Было тяжеловато. По поводу сравнения корпоративной культуры, ну, конечно, блин, ну, Rocket, это приходят чуваки, когда захотят, делают, что хотят, им, в общем-то, срать, что по этому поводу думают, облекают свои мысли в ту форму, в которую сочтут нужной. Ну, могут и нахуй послать. Обычно не делают так, но если ты будешь сильно, ну, не прав, то пошлют. Ничего страшного с тобой не произойдет. Ну, окей.
Как будто приходили потусоваться.
Ну, но не то поработать. Чтобы, ну, работать, блин, вот когда мы приходили, нифига, работали все в три смены, херачили, ну, типа, то, что вы при этом еще улыбаетесь и курите кальяны и прикал, вам клево, это супер. Типа, но работать, ну, надо. С процессной точки зрения мне не нравилось в Рокетбанке. Ну, вот, типа, четкость процессов и их выполнение, то есть кто за что ответственный, в какой момент, трекер, не трекер, то есть в Яндексе это... ну, не на голову, там, на порядке лучше, то есть там вот четкость этих процессов, она максимальная, то есть я впервые увидел, как может быть, ну, типа, проект вестись именно вот прям четко. Есть проект-менеджер, есть бизнес-требования, есть логика, тестировщики, куча всякого народа, который вокруг, и ты этим пользуешься, то есть большая инфраструктура, был отдельно UX-лаборатория, чего мне в Rocket тоже не хватало, то есть мы делали предположение, из того, что мы клевые. Выпускали это и смотрели, как этим люди пользуются, то есть никакого подготовочного пути, его было мало. То есть в Яндексе есть целая лаборатория, где ты можешь просто, ну, типа, две картинки сравнить, посмотреть, вот я хочу сейчас заглушку сделать для постера. На какую лучше люди поймут, что это правда заглушка, а не само изображение постера. Пошел в толоку, закинул на 1000 людей, посмотрел разные варианты, такой, ага, вот это, кажется, ну, рабочая штука. Ну, и ты больше и в себе уверен, что ты выпускаешь клевую штуку, и, ну, этот процесс максимально формализован, он четкий. Есть в этом плюсы, есть, как ты понимаешь, и минусы. То, что надо мной арт-директором мобильного приложения был арт-директор Кинопоиска, был дизайн-директор, был продакт-оунер мобилки, был продакт, который за весь Кинопоиск, над этим был продакт медиасервисов, над ними еще. Ну, то есть там куча пирамида. Слоев иерархии, которые на тебя влияют, и куча людей, которые завязаны. То есть это большая структура, в которой, ну, нужно уметь жить, делать проекты. Мне кажется, я не совсем правильно, наверное, выступал в кино. Ну, я обычный чувак. Мне сказали, нужно сделать хорошо. Иди вот туда, делай хорошо. Ну, я... без задней мысли иду и делаю. Соответственно, ну, много релизов, много всякого, и оно начинает задевать другие отделы, потому что так или иначе, делая какую-то штуку в мобилке, ты же не можешь в мобилке только сделать. Тебе нужно как-то поддержать в остальных местах, и таким образом я залезаю в рабочие штуки других людей, не совсем осознавая, ну, типа, а что я сейчас трогаю? Типа, мы вот переделали онбординг, и у меня есть там опыт переделывания онбординга в Рокетбанке. Типа, задача была сделать вовлекающую клевую штуку, которая бы нравилась пользователям, и все. Это все входные условия. В случае с Кинопоиском у тебя есть какая-то большая, многомиллионная аудитория, и онбординг — это точка пересечения интересов очень многих людей, потому что то, как именно ты их заонбордишь, какой будет там процент людей, кто остался, он станет больше, это какой-то менеджер, значит, получит свои KPI и бонусы, или какой-то не получит, или еще что-то. Это нужно, типа, подумать прям серьезно, и насколько это соотносится с общим визуалом всего. Соответственно, это, ну, начало растягиваться на такие какие-то большие сроки, и оно в конце как-то переделалось, потому что на последнем этапе показали какому-то топу, он сказал, какая-то хуйня полная, давайте переделывайте, а там трехмесячный процесс, там, ну, типа, и заново, и вот с этой, ну... Для меня это было хорошим уроком, что, типа, а вообще-то некоторые штуки надо заранее обговаривать, согласовывать там с чуваками вот с правильными, типа не со всеми подряд, а с правильными чуваками, те, которые имеют, ну, типа, возможность дотащить это вот прям в реализацию. Ну, вот такая разница, наверное, в процессах, в культуре, в том, как ты выдаешь обратную связь, допустим. Ну, в Рокете это максимально простая открытая штука, в Яндексе это целый ритуал по поводу того, как именно тебе выдавать. И, в общем-то, это неплохо. Ну, то есть я стал гораздо более мягко там рассказывать все это, и это, ну, не знаю, мне кажется, мне помогло, потому что как-то коммуникация стала чуть мягче, обтекаемые. Ну, то есть вот то, за что они любят Яндекс, да, что типа все там общаются на вот этом сухом менеджерском языке, где никто ни за что никак тебя не обидит, ничего тебе не скажет, и все вот так разойдутся в добрых. Может быть, это и плохо, но с другой стороны, если ты для себя выносишь какие-то штуки, я вот вынес, что типа, а в некоторых историях действительно нужно быть помягче и заходить чуть-чуть издалека, ну, типа, не прям в лоб, потому что, ну, задача же не обидеть человека, а сделать какую-то штуку вместе. И если ты зайдешь в лоб, то можно как бы охренеть, а можно сбоку и, ну, типа, вовлечь его в этот процесс. Ну, своего рода школа.
Ты уже сказал, что тебе не хватало, наверное, такой свободы, наверное. А что еще? Ну, вот по сравнению с опытом в Рокете.
Не знаю, наверное...
Возможно, офисы, потому что ты ушел на удаленку, общение с людьми.
Не, ну, потом мы начали выходить в офисы, офис у Яндекса шикарный. Ну, то есть прям... Лучше только у кухни на районе. Кухня на районе ничего не сравнится, это сверхкруто. Слушай, наверное, мне не хватило, не знаю, понимания, как в этом всем жить и работать. И то, что я вышел в ковид ни с кем... не пообщавшись, ну, по сути, изолированная единица, которая как-то себя ведет, что-то делает, и вне контекста происходящего. Не знаю, по-моему, я бы на самом деле остался делать то, что я делал, и, ну, разбирался бы в этом, и жил бы в этом, и продолжал бы делать всякие штуки. Ну, типа, мне было бы немножко потяжелее, чем сейчас, но я продолжал это делать, просто, ну, появились ребята в кухне на районе, такие, пойдем, клевые штуки нужно доделать. Ну, пойдемте.
Дальше будет как раз про кухню. Но скажи сначала, за какими продуктами, каких компаний ты следишь, чтобы вот прям дизайн у них прям отвал башки? Есть что-то такое?
Наверное, нет.
Нет? А кухня на районе?
Ну, там много чего доделывать и переделывать надо. Ну, для своего времени, в тот момент, когда она вышла, это был разрыв и кайф. То есть сейчас там, ну, банально... Нет нормального меню, где ты можешь найти кофе. Ну, с одного
надо
клика.
Скроллить.
Да, 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 да. Ну, я поэтому туда и пришел, потому что я сам пользуюсь кухней. Я такой, блядь, ну когда вы уже нормально все сделаете? В итоге я пришел и нормально все сам делаю.
Окей, как дела со свежестью продуктов в кухне?
Продукты всегда свежие и клевые.
Ладно, а что входит в твои обязанности CPO?
Ой, ну вот тут тоже название CPO, оно придумано ровно потому, что, типа, я вот отвечаю за digital продукт во всем его многообразии. Ну, типа, это не то, что CPO в Яндексе, где, типа, ты в топ-менеджменте на пиджаке, весь там, типа, решаешь бизнес-вопросы. У меня, наверное, чуточку попроще. Ну, то есть я просто отвечаю за мобильное приложение и кухни, и райдеров. Ну, пока что я вот вышел, я сам и рисую и сайты, и приложения, и сам его с разработкой обсуждаю, в аналитику вкручиваю, сам проект-менеджер себе, сам, ну, то есть я один продуктовая команда в одном лице. То есть я так вышел специально, чтобы прям максимально прочувствовать каждый этап того, что происходит. То есть понятно, что сейчас вот будем нанимать дизайнеров и на приложение, и на админку, и на всякие штуки. Будем нанимать продуктов, будем нанимать... Ну, то есть потом пойдет процесс найма, но сейчас просто нужно выстроить какую-то структуру понимания, как это будет в трекере там отображаться, как это будет процессно, ну, то есть кто за что отвечает, как это будет работать. Пока, ну, до меня особо там структуры не было, потому что я занимался Олег Козырев и, ну, Костя Аверьянов. Они вдвоем всю дорогу жили, и им было кайфово. Сейчас компании надо расти, эти ребята отошли от дел, и, ну, типа... Непонятно, что с этим делать. Есть, вроде бы есть продукт клевый, но его не дополнишь, ничего с ним не сделаешь. И, ну, то есть мне нужно выстроить этот весь процесс, поэтому я занимаюсь всем.
Получается, пока еще нет у себя команды, ты вот один сам рисуешь, сам себе ставишь задачи. А ты готов вот отпустить вот это? Или в тебе что-то живет, что ты все равно хочешь что-то руками делать?
Руками делать всегда придется что-то. Тут так или иначе. Даже всякие топы, они руками пишут. Всяким другим,
ну,
топом.
Ну, я не про то, чтобы писать, а именно вот рисовать кнопочки.
Рисовать Не знаю, для меня это какая-то часть деятельности, если ее вдруг не станет. В Рокете был момент, когда я под конец уже не рисовал руками, uh-huh. что-то там уже несколько месяцев я просто бегал по Рокетбанку, наговорачивал кругали, но нужно было сделать так, чтобы все остальные, ну, рисовали то, что нужно, uh-huh. чтобы оно проекты сращивалось, чтобы все выходило вовремя, ну, не испытывал по этому поводу каких-то угрызений совести. Нормально. Ну, типа, надо будет другую работу делать, буду другую работу делать. Ну, и никто не отменял фриланс, если вдруг зачешется. Угу. Такое бывает, но редко.
Расскажи, как устроен твой день сейчас вот. Ты проснулся.
Да, я проснулся, пошел, сделал себе кофе, приготовил завтрак, поел, сходил в душ, помылся, прыгнул в тачку, доехал до офиса кухни на районе, закинул тачку, зашел в офис, сел за комп, прочитал, что-то мне понаписали, посмотрел трекер, ну и начинаю, либо у меня есть время, я начинаю что-то рисовать, либо mm-hmm. у меня нет времени, я бегу до кого-то что-то выяснять, что-то упало, что-то не работает, кому-то что-то нужно выяснить, где-то нужно с юристами поболтать, где-то с маркетингом. Начинаю что-то делать. Потом заказываю себе кухню на районе, в кухню на районе, ем кухню на районе, в кухню на районе.
Сколько доставляют кухня на районе в кухню на районе?
Когда как. Ну, часто за 15 минут. Но если народу много, и все вдруг разом... У нас есть проблема, что у нас здоровый офис, и там, типа, когда все разом в 2 часа начинают заказывать, там просто жесткий наплыв, и у всех начинают отказывать. Но в итоге мы начали понимать, что происходит, потому что одно здание, ну, заказывает очень много кухни на районе, поэтому немножечко начали в разное время заказывать. Ну, быстро...
А я помню, была какая-то фича, когда можно было какую-то полку там оформить и как-то заранее заказывать или какая-то подписка.
Не,
я
не
помню,
такого не было. Такое в планах, в мыслях есть, но пока нужно заняться основным приложением, mm-hmm. сделать навигацию, сделать нормальные штуки, дотянуть аналитику, ну, сделать полки, сделать куча всякого, что нужно сделать до того, как мы введем вот этот заказ. У нас есть пользователи, причем очень такие платежеспособные, которые хотят именно ко времени, типа в 9 утра mm-hmm. у меня перед там, домом должен быть, образоваться внезапно какой-то завтрак. Типа, мне пофигу, как вы это сделаете, он просто должен... Я не буду заходить с утра и как-то в попыхах uh-huh. это делать. То есть у нас есть пул таких пользователей, которые хотели бы такое. Мы пока думаем... Ну, нам бы тоже хотелось такое сделать, пока ни бэк, ни бизнес, ничего не готово к такому. Но идея прикольная. У нас этих идей в бэклоге.
Планы. Во многом интерфейс и в целом стиль коммуникации, вообще образ кухни на районе похож на Rocket. И казалось ли тебе, когда ты вот вернулся в кухню, как будто ты вернулся домой после какого-то, не знаю, перерыва?
Было такое небольшое ощущение, но ровно из-за того, что там вот, ну, Оля Касаткина, она chief marketing officer, и мы с ней работали в Рокете. Mm-hmm. Есть chief technical officer, это Миша Петров, с которым мы тоже работали в Рокете. Есть менеджер, есть, ну, куча людей, с которыми работал в Рокете, но это не Рокет. Ну, в плане, это взрослее компания mm-hmm. гораздо. То есть там деньги считают очень сильно.
Процессы.
Процессы настраивают. Ну, типа, я вот пришел тоже, знаешь, сходил, погулял, посмотрел, как у взрослых бывают там вот эти процессы. Вернулся, такой, ага, нам нужно тоже, как у взрослых, процесс, вот эта вся история, давайте делать хорошо. Потому что, ну да, без нормально выстроенного процесса у тебя 100 пудов получится сделать клевый продукт. Другое дело, что клевый продукт у тебя будет в одну единицу времени, а не постоянно. И чем дальше ты будешь идти с вот этим клевым ненастроенным процессом, тем быстрее ты в пень влетишь, потому что в какой-то момент он все разрушится. Вот оно сейчас в этом моменте, когда там уже не внести никакие правки, ничего, там оно все... вот как-то друг с другом скроено, и это нужно потихонечку развязать и сделать так, чтобы, ну, оно работало хорошо, и при этом, ну, как-то пользователей не сильно бесить тем, что там у нас супер новое приложение, все по-другому. Делали как-то раз, не понравилось, плохой опыт.
Окей, значит, не ждать какой-то революции в ближайшем
будущем? Ну, революции ждать, конечно, всегда стоит, но просто у нас... Одно дело в Rocket, где эта эволюция была подана, как, ну, типа, мы просто выбросили ее, как, типа, просто стейк собакам, мы такие, не. Ну, типа, это было так себе и с точки зрения, ну, позиционирования этого процесса и всего, ну, типа, с кухней хочется постепенно это, ну, типа, никому не нравится, когда к тебе в приложение, в твое приложение на твоем телефоне залазит какой-то чувак и что-то там меняет. И я понимаю пользователей, которые увидели новое приложение Rocket Bank и такие, блин, ты по факту залез в мой кошелек и все там сейчас изменил. Мне очень некомфортно. И тоже не хотелось бы с кухни такое делать. Типа, mm-hmm. Понятно, что новый функционал, он уже разрабатывается и будет точно внедрен, но другое дело, как именно, типа, не просто выкинуть, а типа потихонечку, помаленечку сравнивать, смотреть, тестить процесс.
Окей. Футех и финтех — это, ну, прям, кажется, штуки совсем разные, но в то же время у Rocket и у кухни одни корни. Как это изнутри ощущается?
Слушай, ну, одни корни, это ощущается снаружи, потому что, ну, Кирилл Родин был и в Рокете, и в кухне на районе. И люди, которые с ним работали, были и там, и там. Ну, соответственно, вовне все одинаково транслируется. Ну, и плюс Костя Аверьянов был в Рокете, был в кухне. Ну, то есть чувствуется, что это одна рука, один tone of voice, все одно и то же. Ну, типа, не знаю, насколько это намеренно, знаешь, сделано. Скорее всего, это просто это одни и те же люди, и они продолжают быть собой. Ничего не меняется, они просто такие, ну вот, это я. Ну, типа, я что-то делаю, и оно получается по-моему. Не потому, что я специально так захотел, просто вот это моя рука, я ее сделал, оно так получилось, по-моему. Ну, вот как-то так я это ощущаю, что это просто ну, одни и те же люди, все.
А что для тебя совершенно новым вот именно в фудтехе оказалось?
Слушай, было интересно съездить на Food Reactor.
Это
целый завод у кухни на районе, где производится еда. У нас десятки тысяч людей каждый день берут и заказывают еду. И это много тонн еды на самом деле. Ну, то есть это для тебя выглядит как маленький контейнер, а для производства это выглядит как, ну, типа, фуры, заряженные, ну, типа, всякими штуками, склады, на которых лежат эти продукты. Потом их как-то обрабатывают. И это ну, целая производственная линия, где вот это готовится. Типа, я увидел, как именно, какими средствами это делается. То есть отдельное помещение, там есть отдельная навигация в этом помещении, есть своя логика построения этого помещения, как продукты перемещаются из одной штуки в другую. То есть это все тоже делали наши ребята, сами строили, сами настраивали, сами уменьшали издержки, потому что, ну, типа, ты приготовил еду, и, ну, типа, тебе ее нужно продать. Если ты ее не продашь, тебе придется что-то с ней сделать. А если у тебя десятки тысяч людей, то тебе нужно, допустим, взять и куда-то деть пару тонн чего-то, что вообще само по себе нетривиальная задача, куда-то утилизировать 2 тонны чего-то. Ну, то есть просто так нельзя выйти на улицу, в контейнер выбросить. Ну, типа, тебя не поймут. Соответственно, это тоже отдельный процесс. Я, ну, был в шоке, что такие высокие технологии, ну, то есть как хранятся продукты. Опять же, у нас есть R&D-отдел, который занимается тем, как именно приготовить эти продукты, полуфабрикаты, чтобы они хранились дольше, чтобы вот на кухне они стояли, потом их открывают, и вот отсюда начинается, ну, типа, срок годности. То есть таким образом уменьшаются издержки. То есть там куча реального продукта. То есть в финтехе из реального до тебя дошел чувак, выдал тебе карту, верифицировал тебя, сфоткал, все. На этом все твое реальное общение с Рокетбанком закончилось. С кухни ты постоянно как-то взаимодействуешь опосредованно. То, ну, типа там работают люди на кухне, работают люди в доставке, работают люди в производстве. Это производство работает на каком-то сырье, которые доставляют какие-то другие люди на склад. Ну, то есть там куча взаимосвязанных штук, которые, ну, выливаются в то, что ты можешь через 15 минут насладиться вкусным борщиком, и оно как-то срастается в эти 15 минут. Но это вообще какие-то rocket science технологии, я такого не видел.
А в фуд-реакторе, получается, делаются какие-то заготовки, которые поступляют как раз в Dark Kitchen, и там вот
там
они
собирают,
уже быстро собирают. Прикольно.
Ну, это одно из тех штук, которые, ну, типа, защищают наш бизнес от того, чтобы его скопировать. Потому что, чтобы тебе такую штуку построить, тебе нужен завод. Ну, типа, по факту, который производит. Иначе ты не смасштабируешься. Ну, то есть, окей, ты откроешь одну точку, и все. Чтобы тебе смасштабироваться, тебе нужно абсолютно другой порядок денег туда вкинуть. И это сложно повторить. Некоторые сейчас, точно знаю, фудтехи таким занимаются, строят заводы. У кого-то есть, не буду врать, но, по-моему, у Азбуки Вкуса есть свой заводик по производству полуфабрикатов, вот всякого такого, и они, значит, они могут как-то быстро конвертироваться, но у них мало экспертизы именно вот в этой доставочной диджитал части, но, не знаю, наверное, они тоже выйдут на этот рынок. Ну, судя по тому, что у нас вот там говорят, я не особо за слухами слежу, финтехи, фудтехи. У меня что-то долетает, такой, ну,
Ладно.
Получается, наверное, раз есть такие вот сложные процессы, то есть какие-то внутренние инструменты, которые этим управляют? Или да. Это какие-то...
Да, это
тоже сами
внутренний инструмент. У нас есть внутренняя админка, которая отвечает за все эти штуки. Не знаю, насколько я могу про нее говорить.
Нет, не надо говорить просто...
Ну, типа, как именно она работает, но туда включены все процессы и на производстве, и на кухне, и на доставке. То есть у нас есть одна... Ну, IT-система, которая связывает все эти штуки, потому что бывает такое, что, ну, вот, знаешь, у тебя там кухня сейчас горит красным, ничего не доставляет, и что это? Это, типа, там, не пришли райдеры, или это там плохо кухня работает, или у кухни нет каких-то сырья, чтобы она приготовила тебе вовремя, или что-то еще произошло. Ну, то есть у тебя может быть беда на каждом из этапов, и тебе важна система, где ты видишь всю агрегированную штуку. Вот мы такую делаем. Внутри она сейчас разрослась до ужасающего состояния. Ну, типа, когда ее проектировали, была одна ситуация, одно количество пользователей. Прошло несколько лет, кратно увеличилось количество пользователей, выросло производство, и сейчас оно так нарастает немножечко друг на друга. Этим тоже нужно заниматься, и этим тоже буду заниматься я, нанимать дизайнеров, проектов. Вот, ну, типа, мне нужно будет сделать так, чтобы это был продукт, который, части которого можно будет перепродавать другим, ну, типа, ребятам, как B2B-сервис, потому что, ну, так обычно и бывает. Ты разрабатываешь что-то для себя, оно крутое, людям это нравится, и ты такой, блин, а почему бы мне не продавать это как SaaS? Ну, типа, просто люди будут пользоваться этим как сервисом. Тоже кайф.
А ты тестируешь новые блюда? Все-таки ты директор по свежести.
Слушай, у нас есть специальные шеф-повара, которые занимаются изготовлением этих новых блюд, и они их все тестируют, все, ну, перед тем, как они в ротацию пойдут, они всем этим занимаются. Я только как потребитель, ну, типа, есть что-нибудь новенькое, такое, давай-давай-давай. Конечно, пробую. Блин, ну, это самый... простой способ, особенно вот мы сидим на Остоженке, и там каких-то человеческих обычных заведений, ну, не прям много. То есть либо это какой-то оверпрайс, непонятно за что, просто за то, что это на Остоженке, либо, ну, просто невкусно.
Просто интересно, насколько вот, не знаю, там, команда дизайна или вот вообще разработки участвуют в этом. Просто помню, по-моему, Красильчик, что ли, выкладывал сторизы из лавки, что они там... У них сегодня тестирование попкорна, и там все его пробуют и решают, какой там выбрать, чтобы он попал в лавку.
Слушай, важно, мне кажется, в этом процессе именно взаимодействие внутренней команды разработки с реальным миром. То есть не то, что ты как-то там, типа, пробуешь. Ну, типа, у нас есть специально на производстве специально обученные люди, которые заняты тем, что они разрабатывают новые блюда, пробуют их, это их работа. Это не то, что там... Ну, периодически мы делаем. Нет, это постоянно мы делаем, чтобы быть уверенным, чем мы кормим людей. Но смотри, чтобы это сделать, у нас вот, допустим, есть разработчик Сеня, и он делает райдерскую апку, и она одновременно еще и на складе апка. Ну, то есть бэк-1, и он делает для того и для другого, и он пошел на склад поработать вместе с ребятами, посмотреть, как они пользуются этой IT-системой вот прямо сейчас. С большим вебом, с вот этими штуками, как они набивают, что они делают, какая логика, ну, работы с этим продуктом. Он пошел, ну, типа, сам подоставлял. У нас есть отдельная школа райдеров. Можно любому человеку, который захочет, прям стать райдером, повозить заказы, понять, как это. Ну, то есть, потому что это у тебя в приложении возникает, ну, он едет, а как это на самом деле происходит, типа ты там в кухню едешь, как ты получаешь этот заказ, ты должен где-то отметить. То есть есть какая-то механика процесса, которую тебе бы желательно понимать, прежде чем там отвечать в поддержке или разрабатывать для них IT-продукт. Ну, то есть важные штуки, и этим ребята занимаются на постоянке, да.
Окей.
Я еще не успел, к своему сожалению, я вот 2 месяца в кухне на районе, не успел еще покататься на райдерском байке. Я очень хочу.
А дождевичок тебе выдали уже?
Нет, это только для райдеров.
А, да?
Меня уже, да, мои знакомые тоже просили, а может, говоришь, это... Вот там у вас очень интересные такие одежда, как вир. А можно с ней сфоткаться или на рейв сходить? Я говорю, нет, это только если ты...
Там надо, наверное, испытательный срок еще пройти, а то я вот беру, да? Вообще сложно. Окей, Тёма, ты уже взрослый и состоявшийся дизайнер. Сталкивался ли ты за время своей работы с выгоранием?
Да.
И как с ним справился?
Не знаю, справился ли с ним. Может быть, я сижу выгоревший, и сейчас с тобой разговаривает просто оболочка без души, которая уже ничего не чувствует. Где гарантия, что это не так?
Наверное, способ сменить работу как раз. У тебя этот этап.
Ну вот в Кинопоиске я прям пригрустнел. Ну, то есть последние пару месяцев мне что-то было прям, ну, не очень. Я прям очень сильно приуныл и думал, блин, это вот мне нужно как-то либо себя перестроить и попытаться вникнуть в это и разобраться и сделать хорошо, либо как-то я, может быть, не подхожу этому месту, и я здесь, может, нахер не нужен, пойду в другое. И какие-то мысли такие грустные.
Короче,
не знаю, пошел вот на другую работу, радуюсь, счастливый. Нагрузки стало до хрена и больше, но и счастья стало до хрена и больше.
Наверное, секрет в том, чтобы делать то, что тебе нравится, чтобы было счастье.
Ну, в любой работе же есть штуки, которые, ну, типа, они не могут тебе нравиться, тебе просто, ну, надо это сделать. Ну, типа, другой вопрос, что, типа, если ты понимаешь, для чего ты это делаешь, и у тебя хватает сил, и у тебя хватает влияния доделать это, то у тебя настрой абсолютно другой, потому что ты веришь в то, что это произойдет. Если ты не веришь, что это срастется, ты как будто бы себя обманываешь, и так ты далеко не уедешь.
А как отдыхаешь? Есть ли у тебя какие-то хобби, может?
Честно, я просто читаю книги, смотрю аниме, гуляю с друзьями, путешествую. Ничего такого, чтобы выделяло меня из всех людей. Ну, типа, я не занимаюсь чечеткой, губной гармошкой тоже не увлекаюсь. Ну, просто обычный чел. Смотрю фильмы, аниме люблю, книжки читать люблю. Недавно прочитал книжку «Прагматичный программист». Великолепная книжка. Она больше даже не программирование, а про подход программиста, при котором можно делать клевые проекты и быть, ну, типа, вовлеченным вот в этот процесс. Ну, как будто оно вот ложится в то, о чем я думаю и говорю, и мне посоветуют, такой, блин, клево. Ну, то есть для меня это какой-то способ познать гораздо больше мира, не выходя из квартиры. Просто сидишь, читаешь книжки.
Классно. А откуда черпаешь вдохновение? Я, наверное, тут про какие-то смежные сферы. Не про дизайн, а именно, может, архитектура.
Слушай, был момент, когда я серьезно увлекся архитектурой, и такой думаю, блин,
ты мне тут про блоки рассказывал.
Да, про двутавры. Ну, в общем, я накупил кучу книг про архитектуру, начал изучать архитектурные стили, начал смотреть, как это работает, что такое вот это, что такое, откуда оно все взялось, как люди вообще дошли до того, что они могут строить то, что они сейчас строят. Это же достаточно сложная история, завязана не только на архитектуру, на производственные штуки, типа бетона. Когда появился бетон, люди вообще охерели. Просто что они теперь могут, вот весь модернизм с их формами, это просто материал, который появился, который позволил художнику выйти максимально за рамки обыденности, теперь ему не нужно думать. Форма, похуй, любая форма, любую штуку выдержит, можно загнуть как хочешь, и это будет прикольно, ну, оно будет жить. Раньше так нельзя было. Не знаю, ну, интересуюсь всяким, вдохновение, не знаю, насколько у меня есть вдохновение, ты просто лишь что-то делаешь, ну, типа... Иногда не хватает сил сесть и что-нибудь сделаешь, тогда ты ничего не делаешь, садишься, смотришь аниме, ну, типа, не грызешь, стараешься.
От аниме нету вдохновения какого-то, не появляется?
Слушай, вдохновение жить появляется. Ну, то есть некоторые штуки смотришь и такой, блин, хочется жить, хочется проживать свою жизнь, наслаждаться ей, потому что, ну, типа, вот они там это делают, а они-то вообще в 2D-мультике, ну, типа, они даже не живые, ну, типа, а ты живой и не делаешь этого.
Ладно, посоветую одно аниме.
«Невероятное такси».
«Невероятное такси».
Да, оно недавно вышло, я его посмотрел, а потом сразу же еще раз пересмотрел. 13 серий, 20 минут каждая, всем советую. Блин, 100 из 10.
Хорошо, спасибо. А есть ли какие-то глобальные планы на будущее? Или пока рано говорить, ты тут недавно на кухне еще только?
Да просто жить, стараться делать клевые штуки. Никаких глобальных планов нет.
Угу. Мне кажется, это классная такая миссия. Окей. Блиц, любимое твое блюдо в кухне на районе?
Лосось на гриле.
А какие у тебя приложения закреплены в доке на айфоне, вот эти 4?
Телефон, СМС, Хром, Яндекс.Музыка.
Окей. А удаленка или офис?
И то, и то.
А функция или эстетика?
И то, и то.
Метрики или эмоции?
Не люблю противопоставления, насколько ты понял.
Я понял.
И то, ну потому что, ну что это такое? Ну то есть, ну окей, вот выросли у тебя метрики, то есть ты занимаешься бенчмаркингом и упускаешь из виду стратегию и то, как ты будешь дальше жить. Вот ты выжмешь все, что ты мог выжать из текущей ситуации, куда ты будешь двигаться дальше в ситуации, когда у тебя атрофировалось чувство, ну типа стратегического мышления, ты просто дрочишь на метрики. Это невозможно. Но с другой стороны, если ты только вот визионера фигачишь от себятину, то как ты поймешь, что это работает без метрик? Ну, типа, как будто оно невозможно одно без другого.
Это и есть ответ. И последнее. Что бы ты сказал себе сейчас, 18-летнему?
Не ссы, все будет заебись, продолжай.
Кайф. У меня все. Спасибо тебе большое, что пришел.
Спасибо.